Дарья де Зомбре. Портрет мертвой натурщицы. Посвящается моей бабке Лазаревой Марии Викторовне. Эпиграфы. Краски смешиваются, превращаются в вино, и оно пенится на моих холстах. Марк Шагал, моя жизнь. Я совершенно нормален. А ненормален тот, кто не понимает моей живописи, тот, кто не любит Веласкеса, тот, кому не интересно, который час на моих растекшихся циферблатах. Они ведь показывают точное время. Сальвадор Дали. Он. Девушка, вы знаете, что у вас нежнейший профиль?
Чё?
Девица повернулась анфас, и он вздохнул. Хорош был только профиль. И то скорее игривый фрагонар, чем то, что ему требовалось сейчас для работы. Хотя... «Очень чистая линия», — сказал он, глядя в простодушные глаза, обведенные перламутровой голубой подводкой. «Нежная кожа. Зря вы пользуетесь румянами. В вашем возрасте это лишнее». Девица от удивления разлепила липкий от клубничного блеска ротик бантиком. Он усмехнулся. Нормальная речь кажется этим детям предместье чем-то вроде марсианского языка. Он чуть отклонился на поручни троллейбуса, чтобы лучше рассмотреть ее всю, от коротковатых ножек и низко посаженной попки до плосковатого бюста, втиснутого в дешевое подобие Вандербре. Кого она хочет обмануть?
— Вы пристаете ко мне, да?
— спросила девица высокомерно, но в голосе читалась надежда. Мужчина выглядел весьма импозантно.
«Ухоженный», —
подумала она, скосив глаза на сдержанного цвета галстук и ворот явно приличного костюма, виднеющийся из-под плаща. «Нет», — улыбнулся мужчина. «Я художник, если хотите, чистой воды эстет. Мне понравился ваш профиль». Он перевел взгляд на ее руки. Девушка с явной гордостью пошевелила акриловыми ногтями. Он внутренне содрогнулся. Эти нарощенные ногти с мелким рисунком в виде цветочков на каждом казались ему верхом вульгарности и антисанитарии. Но сами ручки были неплохи, если сковырнуть с них это уродство. Достаточно пропорциональны, в милых ямочках, вполне в его стилистике. «Вы бы хотели, чтобы я вас нарисовал?» — спросил он, уже зная ответ.
«Бесплатно?»
— она слезнула с губ клубничный жирноватый глянец.
«Именно».
«А раздеваться придется?»
Он усмехнулся. «Какое деловитое создание. Впрочем, чего ожидать при такой жизни?» «А ты бы хотела?» — ответил он вопросом на вопрос. Ему было наплевать на ее желание, но стало любопытно. Девица огляделась по сторонам, чтобы быть уверенной, что остальные пассажиры не слышат их беседу. Народу в этот послеобеденный час было маловато. И, легонько прозовев, кивнула.
— Но если надо, то чё? Я могу.
— А что скажут родители?
— А! — махнула она рукой. — Родители во Владимире. Я тут сама квартиру снимаю.
Она гордо повела плечом.
— В Южном Тушине. Правда, без линолеума и без душа. — Но это ничего, вода от горячей есть, верно?
— Верно, — кивнул он. У него в квартире было три ванные комнаты. Одна для гостей, редких, но на всякий случай. Он унаследовал от отца известную брезгливость. Потом душевая в 5 метров, и еще одна с панорамным окном и большой ванной. Никаких булькающих джакузи. Элементарный, как разрезанное вдоль крутое яйцо.
— Я тут нашла работу приличную.
Не могла остановиться девица, а он отодвигался то влево, то вправо, чтобы понять, похоже ли.
— Продавцом в бутике. С процентами.
Она улыбнулась чуть смущенно, и вдруг стало понятно, сходство, несомненно, есть.
Ну и родители, конечно, помогают.
— Молодец, — сказал он не в попад, вынув из кармана мобильник. Бросил взгляд вниз на ее ноги. — О, черт! Дешевые, изъеденные солью сапоги были прям-таки гренадерской стати. Что за издевка природы? Какой у нее там размер? 40-й?
«Это мамины», — прошептала девица, залившись краской. «У нас-то в районе зачем приличной обувью грязь месить? А я с собой на работу туфли ношу». И она с готовностью приоткрыла вместительную сумку из кожи зама.
Он облегченно выдохнул. «Говори, телефон».
Девушка продиктовала номер и даже заглянула к нему на экран мобильника, чтобы увериться, что он все записал правильно.
«Я позвоню», — сказал он на прощание.
«Давай!»
Она проводила его взглядом и крикнула, когда он уже сходил с последней ступеньки.
«Не забудь только!»
Андрей. Он стоял перед ее кроватью и смотрел, как Маша дышит во сне. Легко, почти незаметно. Руки с коротко подстриженными ногтями спрятаны под подушку. Тонкие голубоватые веки чуть подрагивают. Что ей снится? Темный подвал в Подмосковье? Сгоревший в костре друг детства? Андрей с силой потер лицо, взъерошил волосы на затылке. И как ему с ней быть? Как вывести из того тупика, куда она сама себя загнала? Бедная умная девочка. Слишком умная девочка. Маша находилась в больнице с тех пор, как они поймали маньяка. Машиного маньяка. Маша искала его с 12 лет, всю жизнь и все полученные знания сосредоточив в этом поиске. Сначала она искала убийцу своего отца, потом убийцу самых близких друзей и отчима. И только под конец поняла, что эти двое убийц на самом деле один и тот же человек, родной для Маши и для ее матери. И вот уже прошли 3 недели, а Андрей не видел улучшений. И это его не на шутку пугало. Может такое быть, что в Маше что-то перегорело, сломалось. И сломалось навсегда. Андрей сглотнул и поправил одеяло. С ним все было в порядке, но хотелось сделать хоть что-нибудь, плюс к тем дурацким фруктам на столе, которые она не ела, книжкам, которые не читала, фильмам, только комедии, которые не смотрела. «С ней все будет хорошо», — в дверях стояла подруга Натальи, Машиной матери, державшая в своей клинике обеих. «В семье их осталось теперь только 2. Скоро отпустим домой».
«Дома и стены лечат», — болезненно улыбнулся Андрей.
«Не уверена», — задумалась на минуту подруга, не улыбнувшись в ответ. «Но попробовать стоит. Конечно, я посажу их на терапию. Наталья должна возвратиться к работе. Это ее и в первый раз с Федором спасло».
«А Маша?» — спросил Андрей, задержав дыхание.
«Маша побудет дома, займется хозяйством, будет готовить матери ужин. Вам, если повезет, завтрак».
Она лукаво улыбнулась.
«Все будет хорошо, Андрюша», — повторила она опять, будто его гипнотизировала.
Андрей кивнул, мотнув головой, как больная лошадь. Жалко усмехнулся. Пошел по коридору и почувствовал, что она смотрит ему вслед. «Маша не умеет готовить», — сказал он про себя. «Терпеть не может этого». Маша, он был уверен, боится возвращаться домой, где хозяйничал маньяк. Их страшноватый ухти-тухти. «Он мертв», — уже в сотый раз, будто уговаривая себя, произнес вслух Андрей. «Лучше ухти-тухти, мертвый ухти-тухти».
Маша.
Она слышала из прихожей тихий свист. Точнее, змеиное шипенье. Это мама разговаривала с Андреем, хотя беседой шипенье назвать сложно. Это был монолог.
«Не трогайте мою дочь!» — шипела истерично мать. «Вы что, не видите, до чего ее довели? Вы были ее непосредственным руководителем, несли ответственность, а у вас только шашни одни на уме!» Слово «шашни» прозвучало как «шашни». «Задурили ей голову вместо того, чтобы преступника ловить. Больше никогда, слышите, никогда не появляйтесь на пороге этого дома!»